Начинаем первый в 2021 году наш прямой эфир, прямое общение. Ну, естественно, ситуация диктует и начало нашего общения сегодня. С Новым годом, дорогие друзья, с новым счастьем, ну и, конечно же, с наступающим Рождеством. Надеюсь, что вы все в добром здравии во всех смыслах этого слова и после праздника, и ковид вам нипочем, и все хорошо у ваших родных и близких, чего я вам, собственно говоря, и желаю. Итак, несколько вопросов, как всегда, было задано до прямого эфира, поэтому отвечать я начну именно на них, а потом общаемся, как обычно, прямо с экрана. Так, первый вопрос. Первый вопрос касается хороших новостей, которые... Есть ли хорошие новости в начале года? Есть хорошая новость. Мы сейчас не будем говорить о внутренних наших новостях, потому что, конечно же, в России жизнь на несколько дней замирает после Нового года. Поэтому надеемся на порцию новых, хороших информационных сообщений сразу после окончания каникул. Что же касается международных новостей, которые связаны с Россией, то на месяц раньше, а то и на два месяца раньше, чем отводили наблюдатели, аналитики и журналисты, заработала одна из ветвей расширения турецкого потока, которая ведет российский газ в Сербию и дальше в Боснию и Герцеговину. Если вы посмотрите сообщение от конца ноября, то высказывались сомнения, что эта ветка газопровода заработает, ну, в общем, должна заработать была где-то в районе конца января-февраля. Вот. Смотрите, с 1 января газ уже идет. Будем надеяться, что и Северный поток 2 будет построен так же быстро и ударно, несмотря на все возможное сопротивление наших американских соседей по планете и такого практически толстовского отношения к строительству этого газопровода со стороны Германии, когда она клянет Россию всякими нехорошими словами, высосанным из пальца деле Навального, но одновременно потихонечку все-таки строит этот газопровод. Так, следующий вопрос. Ковид-паспорта, ваше отношение к этому? Вы знаете, отношение очень настороженное, потому что я всегда против того, чтобы делить людей на какие-то касты. Западное общество, вот это капиталистическое общество, развитое, оно построено на том, что оно делит людей на касты по финансовому принципу. А теперь хотят ввести еще один. Ну, в двух словах, кто не знает, что такое предложение по поводу ковид-паспортов, это вот если там прививочка, сделана ли вакцинация, и вот тогда человек с таким паспортом может, например, на самолете куда-то лететь в другую страну без каких-либо формальностей, или вообще просто может. А другой, у кого нет этого ковид-паспорта, он не может. То есть появляется еще одна составляющая для деления людей. Вот это меня, честно скажу, очень сильно напрягает, и мне эта ситуация не нравится. Так, следующий вопрос. Закончится ли эпопея с гостем канцлера в 2021 году? Ну, конечно же, нет. Конечно же, не закончится. Эта эпопея с гостем канцлера, то есть с Навальным, будет длиться как минимум до 2024 года. Думаю, что именно к президентским выборам все это и затеяно. Поэтому сериал надолго, сценарий уже практически готов. И сейчас мы будем видеть все время новые серии этого сериала «Навальный и новичок». Он будет расползаться, расширяться, будут появляться какие-то новые актеры, исполняющие новые роли. В общем, все будет по законам Голливуда. Несмотря на то, что сценаристы, мне кажется, все-таки из другого ведомства. Но, тем не менее. Значит, следующий вопрос. Правда ли, Николай Викторович, что вы являетесь коммерческим директором Первого канала «Санкт-Петербург»? Ну, вот вопрос, на самом деле, уже, что называется, не актуален. Итак, первое. Я действительно работал именно в прошедшем времени коммерческим директором Первого канала «Санкт-Петербурга». Занимался вопросами рекламными. Сразу хочу сказать, что никакого отношения к контенту, к содержимому, к эфиру ни я не имел в силу своих служебных обязанностей. Да, собственно говоря, Первый канал и фактически не имеет вещания в других городах. Есть в Санкт-Петербурге только 2 5-минутки в программе «Доброе утро». Все, больше никакого местного вещания не существует. Значит, я работал на Первом канале, никогда этого не скрывал, с 2004 года. То есть последовательность следующая. Я сначала начал там трудиться, и уже через несколько лет начал заниматься общественной деятельностью, мои книги как-то стали более заметны, их стало много, и вот дальше началась общественная деятельность, которая во многом нас с вами, дорогие друзья, и познакомила. Но вот вся эта информация уже устарела, потому что с 1 января 2021 года я больше не работаю на Первом канале. Это не связано с какими-либо репрессиями или с какими-то запретами. Нет. Просто в жизни закончился определенный этап, начался другой. Нужно больше времени для того, чтобы заниматься общественно-политической деятельностью, для того, чтобы сохранялось время на писательский труд, для того, чтобы с родными пообщаться. Поэтому вот с 1 января 2021 года я на Первом канале не работаю. Следующий вопрос. Начали ли вы работу над новой книгой, спрашивает меня один из уважаемых подписчиков. И если начали, то начали с чего? Да, действительно, начал, конечно. С чего начинается работа над книгой? Ну, наверное, у каждого писателя это по-своему. У меня оно не начинается с названия. Или вот прямо, знаете, открыл первый лист и начал писать. Нет. Книга состоит из каких-то идей, которые потом в ходе их изливания на бумагу, ну, в данном случае, конечно, в компьютерном виде, они соединяются, начинают жить какой-то своей жизнью, и писателю становится все интереснее над этим работать. Поэтому, что меня сейчас волнует, я начинаю об этом писать, приходят какие-то идеи, начинаются параллельные сюжетные линии, и тогда уже понимаешь полностью, что у тебя получается в итоге. Вот тогда корректируется название, ну и, в общем-то, выстраивается вся идея книги. Знаете, появляется как шампур, на который начинаешь вот кусочки будущего шашлыка надевать. Так, следующий вопрос. Вот этот вопрос очень интересный. Значит, один из подписчиков просит рассказать о том, даже как бы это сформулировать-то правильно, о сталинском времени, о том, как был принят указ, карающий за хищение социалистической собственности, и как там, значит, расстреливали несовершеннолетних. Вот здесь, даже в самом вопросе, я его немножко вольно пересказал, конечно, но примерно так, соединились несколько антисталинских мифов. Давайте все-таки в этом разберемся. Итак, первое. Значит, знаменитый указ, который и в фильмах даже советского периода, ну, я имею в виду, наверное, все-таки уже постсоветского периода, называли 7-8. Ну, его называли так, потому что так было удобнее запомнить. Ибо он вышел 7 августа 1932 года. Название у него следующее. «Об охране имущества госпредприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной, в скобочках, социалистической собственности». Значит, тут нужно понять, какая канва. Начинается коллективизация. В ходе коллективизации значительная часть собственности становится государственной, общей, и как к ней относиться людям, которые не привыкли к такой форме собственности, совершенно непонятно. Все это накладывается еще на беспризорников, на последствия гражданской войны, высокий уровень преступности. Все это вместе. Таким образом, как защищать свою собственность, каждый человек знал и знает. А как защищать и надо ли защищать собственность, которая вот как бы общая? Нет. Опять нужно понять, что это еще только 32-й год, а не 72-й. И это что-то новое и непонятное. Это раз. Второе. Государство хочет показать, что и коллективизация, индустриализация, строительство социалистической индустрии, социалистической промышленности – это все очень серьезно. Поэтому вводится более жесткое наказание за хищение, как сказали бы позже, социалистической собственности. Но эти наказания исчисляются годами заключения, а не расстрелом. Вот это очень важный момент. Второе. Что за наказания были до этого указа 7-8, который потом нам вот всевозможные мемориалы преподносят как указ о колосках. Мол, три колоска голодающий взял в поле, и ему сразу вот дали большой срок. До этого в Советском Союзе за смерть, ну то есть за убийство было 10 лет. 10 лет. Это первое. Второе. Что касается хищений, то очень часто, вне зависимости от количества украденного или частоту вот этих вот позорных ситуаций давался всего, например, 1 год. Одним словом, более жесткие наказания, более четко описано, как это нужно делать, и самое главное желание – защитить новоорганизованный сектор социалистического хозяйства. С этим разобрались. Двигаемся дальше. Вот когда хотят обмануть людей, то всегда, и мы это многократно с вами говорили, апеллируют к их эмоциям. Значит, когда хотят настроить против Сталина, против Советского Союза, против социалистического строя, как это делается? Вот, выпустили указ о колосках, бедные голодающие колхозники зашли на поле, взяли 3 колоска, их, значит, и вот дальше начинается интересно. Соединяют 2 совершенно разных юридических акта. Первый мы с вами обсудили, это 7 августа 1932 года. Второй акт, который вы даже в интернете найдете, соединяют с первым, я объясню сейчас почему, вышел 7 апреля 1935 года, то есть, ну, через 2,5 года. Оно называется постановление 3/598. Согласно этому постановлению, я сейчас не буду его четкое юридическое название читать, вы сами посмотрите, смертная казнь за целый ряд преступлений могла применяться к несовершеннолетним с 12 лет. Значит, за что? За убийство, изнасилование, увечье, причинение, значит, вреда, насилие. То есть очень серьезные преступления. Почему это появилось? Для современного человека это звучит странно. Как это применять смертную казнь, начиная с 12 лет? Так вот, в этом постановлении написано, что только в особых случаях, только в ситуации вот этих вот самых тяжелых статей. Почему? Те же самые беспризорники, которые использовались преступниками для осуществления самых тяжелых преступлений. По принципу, а им ничего не будет. То есть парнишка 12 лет пошел кого-нибудь убил, и ему, по большому счету, ничего. Вот чтобы избежать этой ситуации и было введено это постановление. Но оно не имеет никакого отношения к этому пресловутому закону 7.8. А в антисталинской литературе и в интернете вы прочитаете следующее. Значит, итак, вводят закон, чтобы всех сажать за хищение, якобы. И тут же начинают за эти хищения расстреливать малолетних с 12 лет. Они с друг с другом вообще никак не сочетались. Там за хищение, здесь за убийство. Ну и, так сказать, чтобы была понятна общая ситуация. Для чего была введена эта ответственность возможная? Для предотвращения преступлений. То есть теперь какой-нибудь малолетний преступник мог понять, что, в общем-то, если он совершит тяжелейшее преступление, его могут расстрелять. Дальше. Было ли это после Сталина? Был один случай при Хрущеве в 1964 году, когда некий подонок по имени Аркадий Нойланд топором зарубил 37-летнюю женщину и ее 3-летнего сына. Тогда он тоже думал, что ему ничего не будет, потому что это было уже отменено. Но в Советском Союзе изменили законодательство, и как это было при Хрущеве, применили его задним числом вот по факту этого Аркадия Нойланда. Он был расстрелян в 1964 году. Второй случай, уж сразу скажем, применение обратного закона, ну, как говорят, закон не имеет обратной силы, в данном случае сначала совершено преступление, потом принимается законодательный акт, и вот расстреляли валютчиков, форцовщиков, это второй случай при Хрущеве, когда, ну, в общем, основополагающие юридические принципы нарушались. Ну и, наконец, вишенка на торте. В Соединенных Штатах Америки казнь несовершеннолетних запрещена судом окончательно в 2002 году. Вот теперь ставим в этом вопросе жирную точку. Следующий вопрос. Значит, расскажите, пожалуйста, о роли Якова Свердлова в становлении советской власти. Вот это очень интересный персонаж. Он умер очень рано, и поэтому многое о нем мы, наверное, не узнали. Свердлов скончался в марте 1919 года. Смерть у него была достаточно загадочная. Есть много информации, что он не от болезни умер, как говорят, а о том, что там произошли какие-то, ну, скажем так, эксцессы при его выступлении. Некая, значит, рабочие, которых он пришел агитировать, ну, в общем, не слишком мягко с ним обошлись. И вот он настолько пострадал, что через некоторое время умер. Так и непонятно, что случилось на самом деле. Для меня, это я вот сугубо свою личную точку зрения, Свердлов – это очень загадочный, странный персонаж, который, мне кажется, во многом определял то, что происходило у молодой советской власти со знаком минус. Свердлов, на мой взгляд, несет ответственность за расстрел царской семьи. А как бы мы с вами ни относились к Николаю II, я думаю, что мы с вами, как люди порядочные и честные, понимаем, что, во-первых, его надо было судить и уже поступать в соответствии с приговором. Дальше, царевны... Его дочери, ну уж точно, никому ничего плохого не сделали. И если опять-таки к ним были какие-то юридические претензии, нужно было этот вопрос решать вот так, а не так, как это получилось. Ленин приказа на расстрел царской семьи не отдавал. Есть, значит, воспоминания Троцкого на этот счет. Так вот, лично я считаю, что в убийстве царской семьи решающая роль именно Свердлова. Или, как иногда ставят... ударение Свердлова. Но на этом странности, связанные с этой фигурой, не исчерпаны. Я хочу вам напомнить, что Свердлов отбывал ссылку вместе со Сталиным. Они жили даже в одном доме некоторое время. И очень там, значит, не поладили. И я это рассказываю не к тому, что если бы товарищ Свердлов бы дожил бы года до 37-38, вдруг бы выяснилось, что он агент какой-то разведки. Хотя мне кажется, что вот связи с тем самым банкирским закулисьем у товарища Свердлова вполне себе были. И были как раз у товарища Свердлова. Дело в том, что вообще семья Свердлова очень такая специфическая. Вот, может быть, не все знают, что у Свердлова был брат. И звали брата Зиновий. Зиновий Алексеевич Пешков. Вам эта фамилия ничего не напоминает? Да-да-да, это настоящая фамилия писателя Максима Горького. Так вот, представьте себе, один брат, Яков Свердлов, это революционер, ну, фактически глава советского правительства, один из основных борцов за советскую власть. А его брат был фактически усыновлен еще до революции Максимом Горьким. Но дальше судьба, значит, Зиновия Пешкова, потому что именно такое имя брат Свердлова получил при крещении и фактическом усыновлении со стороны Алексея Максимовича Горького, у него карьера как-то в другую сторону пошла. Он стал французским офицером. В начале Первой мировой войны он оказался в иностранном легионе, там мужественно сражался и в битве при Вердене потерял руку даже. После чего он оказался с дипломатической миссией, отправленным в Россию. Сначала при правительстве Керенского, а потом при белых армиях. То есть один из братьев устанавливал советскую власть, а другой брат, как вообще-то и положено в гражданской войне, был одним из тех, у кого Колчак просил помощи, но никак эту помощь не получал. Ну, мне кажется, что здесь речь идет не о разделении таком, знаете, как вот один из там, казаков оказался у красных, другой из казаков оказался у белых, а очень такой специфической семье, которая находилась на связи с различными сторонами внешних сил, которые организовывали гражданскую войну в России. Ну и в заключение скажем, что брат Свердлова прожил достаточно долгую жизнь, умер в 66-м году, похоронен во Франции на кладбище Сен-Женевьев-де-Боа. Так, значит, какие шаги государство сделало для национализации рубля уже? Ну, речь идет о моей книге «Национализация рубля», где я предложил первые шаги в сторону создания суверенного центра эмиссии или центра суверенной эмиссии, как кому больше нравится. Вы знаете, хочу сказать, что на сегодняшний момент шагов в этом направлении практически не делается. Помните, Дмитрий Анатольевич в бытность со своим президентом говорил, Москва станет финансовым центром. Не стала. И не станет до тех пор, пока не появится суверенного финансового эмиссионного центра. Так вот, на мой взгляд, что сделано на сегодняшний день, это заменен герб. Помните, несколько лет назад, я, наверное, сейчас точную дату не скажу, вместо двуглавого орла, который очень такой обрезанный, ощипанный, на курицу больше похожий, без короны, герб Временного правительства, кстати, который был на наших деньгах и является гербом Центрального банка, вдруг появился красавец, двуглавый орел, как положено, российского государства. И это появилось не только на монетах, но и, так сказать, в каком-то публичном поле. Вот ничего большего, к сожалению, мы не видели. Хотя в этом можно было видеть знак национализации. Вот был на наших деньгах какой-то непонятный символ непонятного центрального банка, или наоборот, вполне понятного. А теперь вместо этого наш государственный герб. К сожалению, больше ничего не сделано. Ну, вы просили рассказать о, так сказать, деятеле советской власти, товарище Свердлове. Вот есть и просьба рассказать о бароне Врангеле. Ну, поскольку мы уже сегодня коснулись еще и брата, так чтобы у нас было какое-то равновесие между красными и белыми, о Врангеле будем говорить коротко. Значит, Врангель, барон, как потом его будут рисовать, снова рисует там царский трон. Ничего подобного никогда ни одна белая армия вообще не выдвигала. Еще раз. Разговоры о том, что белые армии требовали, предлагали восстановить монархию, это абсолютно несоответствие истине. Белые армии выступали за передачу власти, которую во время Октябрьской революции взяли большевики, обратно в руки учредительного собрания, в котором главную роль играли эсеры. То есть фактически гражданская война в России была не войной монархистов с одной стороны против антимонархистов, ну, большевиков. Нет, это была война между одними революционерами, эсерами, меньшевиками. И, конечно, в Белой армии была часть офицерства или солдат, настроенных монархически. Против большевиков, которые, естественно, отстаивали уже идеалы Октябрьской революции. Вот это понимание очень важно для понимания вообще хода гражданской войны. Белые не выдвинули никакой политической программы. У красных все было понятно. Мир хижинам, война дворцам, национализация имущества, земля крестьянам, фабрики рабочим. А что у белых? А у белых был один лозунг: мы против большевиков. Так называемое непредрешенчество, что еще и Деникину говорили. Он говорил: потом выработаем программу. То есть давайте сначала победим большевиков, а потом решим, что будет. Вот такая политическая близорукость стоила белым очень дорого. По сути, они не смогли объяснить русскому народу, за что они воюют. Потому что всегда надо быть за что-то, а не против кого-то. Вот против этого недостаточно. Большевики были за, белые были против. Вот самым разумным из всех белых руководителей является Врангель. Когда Деникин ушел, и Врангеля назначили руководителем, ну, фактически, белого движения, оно было на краю гибели. Эвакуация в Крым, и Врангель руководил очень недолго, практически последним периодом. Но он попытался, в отличие от других, сформулировать какую-то программу. Вы можете в интернете это найти. Она начинается такими словами, ну, в некотором в сталинском стиле, если хотите. «Русские люди, помогите им», и так далее, и так далее. То есть почти как братья и сестры, как говорил Сталин. Ну, дальше поражение Белой армии. Врангель возглавляет эвакуацию войск из Крыма. И его большая заслуга в том, что союзники хоть какую-то помощь, хоть как-то оказывали эвакуированным белым. Но все-таки Врангель не смог с ним ни о чем договориться. Они в качестве залога, наши союзники, взяли боевые корабли, которые еще оставались у белого движения. Дальше сразу скажу, эти корабли были конфискованы, распилены, уничтожены на части, а орудия, например, дредноутов, переданы финнам. Так что вот эти орудия все-таки, к сожалению, против наших же войск участвовали потом уже, после окончания белого движения в войне. Сам же Врангель был отравлен через некоторое время, и, по сути, никакой серьезной роли в русской государственности он не сыграл. Но еще раз подчеркну, на мой взгляд, он был наиболее здравомыслящим руководителем белого движения. И его проблемы с Деникиным были как раз связаны с тем, что он не понимал тех стратегических действий, которые делал Деникин. Об этом я подробно рассказываю в книге, посвященной гражданской войне, и там вы прочитаете, что во многом поражение белого движения было обусловлено не только тем, что красных было больше, и народ за ними пошел. Все это было. И таланты полководческие оказались в большей степени на их стороне, но и в том, что белые под диктовку внешних сил совершали грубейшие стратегические ошибки. Просто грубейшие, которые, конечно, не могли не привести к их поражению. Вот одно наступление Деникина на Москву – это просто нарушение всех принципов и тактики, и стратегии. Так, ну еще пару вопросов, и переходим уже к экрану. Значит, цифровизация на западном софте. Разве это не отдача суверенитета. Ну, конечно, это отдача суверенитета. Если цифровизацию мы будем проводить на западных программах, западных каких-то площадках, то ничего хорошего из этого не получится. Мы это сейчас наблюдаем в социальных сетях. Вот нет у нас своего Ютуба, нет у нас каких-то других площадок. В итоге, смотрите, они что хотят, то и творят. Да, вот сейчас были приняты законодательные акты, которые ограничивают эту цензуру. Но каким образом? То есть здесь, уж простите, надо идти до конца. Если какой-нибудь Ютуб ограничивает в наши средства массовой информации, то есть занимается цензурой. На наши, так сказать, призывы одуматься не реагирует. В суд на него подаешь, он ничего делать не будет. Ну что, рано или поздно, все эти социальные площадки, если они не реагируют, они должны быть заблокированы на территории Российской Федерации. Это неудобно, но надо готовить какие-то свои площадки. Надеяться на то, что они одумаются, можно, но мне представляется это маловероятным. Нужно принимать законодательные акты, как в Турции, которые обязывают все эти социальные площадки открывать офисы для того, чтобы было юридическое лицо в нашей юрисдикции и для того, чтобы можно было огромными штрафами их к этому побуждать. Ну вот, я считаю, что это, конечно, обязательно. Так. Так записал, что не очень понятно. А, вот этот вопрос важный. Я его как раз на, так говорится, на сладкое оставил. Что стоит за пенсионной реформой? Почему президент на нее согласился? Значит, на первый вопрос ответить очень просто, на второй вопрос ответить практически невозможно. Итак, что стоит, в чем смысл пенсионной реформы? Что стоит за ней? Экономия. Все очень просто. Экономия. Речь идет только об экономии средств и ни о чем другом. Вот смотрите, нам долго рассказывали про веселых пенсионеров, путешествующих по всему миру, о том, что 1000 рублей, которые будут добавлены, это здорово и прекрасно. Суть-то не в этом. Каждому человеку на 5 лет будут позже платить пенсионные деньги. Это экономия. За эти 5 лет, помноженное на население России, это большие цифры. Почему президент на это согласился? Я думаю, что именно по этой причине. И вот прошла реформа, подорвала доверие к власти, создала большое напряжение и недовольство внутри страны. И вдруг в 2020 году мы с вами выясняем, это мы слышим с экранов, о том, что вообще-то можно было бы решить вопрос экономии по-другому. Не сокращать пенсионные отчисления путем увеличения пенсионного возраста, а, например, изменить договоры с офшорными юрисдикциями, как это произошло в 2020 году. Суммы, мы об этом уже не раз говорили, очень совпадают друг с другом. Но вариант пенсионной реформы – вы ссоритесь с народом, а вариант второй – вы ссоритесь с офшорными юрисдикциями, ну и наступаете на хвост части нашей экономической элиты. Вот почему был выбран первый вариант, мы с вами не знаем. Поэтому вот в этом вопросе легко ответить на первую часть. На вторую мы, может, когда-нибудь ответ с вами узнаем. Так, ну что, дорогие друзья, переходим к общению в прямом эфире. Так, здесь в основном пока какие-то эмоции. Так, добрый вечер. Второй раз задаю вопрос. Надеюсь, еще раз ответите. Ветеранская пенсия платится из пенсионных накоплений человека. Значит, вы знаете, здесь вы меня, что называется, врасплох застали, и поэтому я не готов ответить на ваш вопрос. Но, наверное, под словом «ветеранское» вы имеете в виду что-то вполне конкретное, так что беру обязательства, вот я себе записал. У меня есть знакомые военнослужащие, которые получают уже такую пенсию, и я уточню у них весь этот вопрос. Так что, прошу прощения, давайте это мы с вами обсудим в следующий раз. Так, еще вопросы. Мы сидим в большой американской площадке в интернете и пытаемся им правила в отдельной песочнице устанавливать. Николай, вы умный человек, но я вас умоляю. Ну, речь идет о том, что да, конечно, интернет принадлежит американцам, но и находясь в этой большой американской песочнице, как показывает Китай, вполне себе успешно достигать можно какие-то цели. Я не думаю, что нам с вами нужно сейчас создавать альтернативный интернет. Ну вот все, то есть вот прям какой-то совершенно вот этот глобальный. Но конкретные социальные площадки в рамках глобального интернета мы с вами можем и должны сделать. Но в целом я с вами согласен, конечно. Если вы приходите на чужую площадку, играете по чужим правилам, с чужими судьями, ну, сложно там что-то выиграть. Почему из США вывезли промышленность и закрывают ОАЭС? Почему Германия и Дания перешли от АЭС на ветряные мельницы? Значит, здесь опять-таки есть несколько, ну, как сказать, несколько уровней. Первое. В Соединенных Штатах Америки атомная энергия не запрещается. Также она не запрещается в ближайшем круге сателлитов-партнеров Соединенных Штатов Америки. Атомную энергию запрещают в Европе и в том числе в Германии. Обратите внимание, почему? Ответ на вопрос вы можете понять, если вспомните, почему Соединенные Штаты Америки точно так же стараются ограничить строительство атомных электростанций в Иране, в других странах, почему закрывали в Литве атомную станцию. Да, все очень просто. Кстати, в Беларуси сейчас открылась и заработала атомная станция, в Литве до сих пор лекарства бесплатные выдают, мало ли с ней что-то нехорошее случится. Логика такая. Смотрите, демонизация атомной энергии. Почему? Потому что атомная энергия очень дешевая. Потому что атомная энергия это огромная подпитка экономики. Поэтому в Европе не должно быть дешевой электроэнергии. Вот в чем смысл. И в первую очередь все это должно закрываться в Германии. Обратите внимание, какие политические силы выступают за это? Зеленые, да? Зеленые – это, извините, любимый отряд мировых банкиров. Зеленые партии всегда голосуют в германском парламенте против России. Это самые главные русофобы в политике всех западных государств. Это выглядят они такие, типа борцы за экологию. На самом деле они просто боевой отряд мировых банкиров. Ни больше и ни меньше. Так, двигаемся дальше к следующему вопросу. В книге «Ненависть» вы пишете о нашествии с Запада. Также вы пишете о нашествиях с Востока. Монголы-татары. Их цель была включение во влияние. Но почему во время нашествия они вырезали население? Ну, смотрите. Во-первых, здесь мы с вами не должны забывать, что, ну, как бы это сказать, мораль войн там, 13 века, она немножко отличалась от морали войны там, 19-18, хотя, к сожалению, человечество не очень далеко ушло. Смысл был следующий. Убивали весь гарнизон, который сопротивлялся, заодно и все население. Почему? Пример следующему городу. Если вы защищаетесь, вы будете все убиты, поэтому сдавайтесь. Вот такой посыл. Но псы-рыцари у нас творили в Пскове там ничуть не меньше, поэтому, не меньше зверств. Поэтому вырезали население для того, чтобы другое население не сопротивлялось. Ну и, соответственно, все это происходило на фоне морали и нравственности образца 13 века. Но после того, как территория попадала под власть хана, то там, в принципе, их интересовало уже дальше исключительно две вещи. Первое, это если надо, вспомогательные войны. Ну и, конечно, самое главное, это деньги. Это какие-то товары, то есть, ну, говоря сегодняшним языком, налоги, платежи, дань. Вот это интересовало. Какому богу молятся, что еще? В этом смысле Орда совершенно не интересовалась, а вот для католиков, наступающих на нас с Запада, этот вопрос был принципиальный. Правда ли, что партия Прилепина содержит украинский олигарх, который спонсирует армию Украины и является российским политиком? Значит, уже отвечал на этот вопрос, еще раз отвечу. Нет, неправда. Если у вас есть какие-то вопросы по этому вопросу, вы можете обратиться прямо к президенту Владимиру Владимировичу Путину, который буквально месяц назад Александра Михайловича Бабакова, это вот в таком завуалированном виде вы о нем говорите, заместитель руководителя партии «За правду», был награжден орденом за заслуги перед Отечеством. Ну, наверное, мне кажется, президент лучше знает, чем кто занимается. Помимо этого, Александр Михайлович Бабаков является представителем президента по работе с соотечественниками. Так что, пожалуйста, в распространении о распространяющихся всевозможных сплетнях, слухах, злонамеренных выдумках, я все-таки прошу вас как-то разбираться. Вот не забывая, что началась избирательная кампания, и поэтому очернить политическую силу сейчас охотников будет очень много, их будет все больше. Так, Николай, вы могли бы стать преемником? Дорогие друзья, вопрос возглавления российского государства – это вопрос крайне сложный. Поэтому давайте мы такие сложнейшие вопросы оставим на когда-нибудь потом. Потому что для этого нужно много учиться, много трудиться, чувствовать в себе силы. И для этого, конечно, еще должны быть определенные обстоятельства. Так, товарищ Стариков, вы говорите, что Россия должна действовать на международной арене так же, как наши противники. Но как же быть с православной моралью? Применима ли она в этой сфере хотя бы частично? Дорогие друзья, в данном случае, не знаю, как вас зовут, уважаемый коллега, но вы творчески развиваете то, что я говорю. Я никогда не говорил, что мы должны вести себя так же, как наши противники. Объясню разницу. Так же, как наши противники, это значит, придя на какую-то территорию, уничтожить местное население. Вопрос: Россия так никогда не делала, они делали всегда. Но если они стреляют по нам в информационной сфере, если они спонсируют каких-то, пятую колонну на нашей территории, то мы такое сделать можем? Можем. Вопрос. Финансирование НКО, политиков, находящихся на Западе или на каких-то буферных территориях, в буферных государствах, которые бы преследовали интересы России. Каким образом это нарушает православную мораль? Ну, просто мне скажите, интересно. Не надо думать, что когда Россия была православной державой, то она ни с кем не воевала, никогда не пыталась устанавливать режимы дружественные на других территориях. Этого нет. Но Россия при этом, она не превратилась в Великобританию. Разница-то все равно сохранялась. Так что при сохранении разницы мы должны действовать в наших интересах и должны действовать жестче. Так, с Новым годом из солнечного Казахстана. И вас также. Как вы видите налаживание и укрепление отношений с Казахстаном в свете недавних высказываний Никонова, Жириновского о подарках земель? Ну, мы говорили об этом в прошлый раз, повторять не будем. Это незначительно, вот разговоров об этом больше, нежели каких-либо последствий. То есть я считаю, что наши уважаемые депутаты, конечно же, как люди государственного мышления, должны осторожнее подбирать слова, чтобы не задевать наших братьев, живущих в Казахстане. Ну, как говорится, простите, в данном случае, наверное, они погорячились. Ну, а для того, чтобы как-то подробности разобрать, я предлагаю вам посмотреть наш предыдущий прямой эфир, он есть на моем YouTube, instarikov.ru, и там более подробно я на этот вопрос ответил. Почему государство не может принять жесткие меры против Навального, Соловья или еще кого-то? Посадить, выставить страну, запретить? Какое право он имеет в открытую оскорблять всех наших руководителей? Вы знаете, наше право сегодняшнее, оно фактически скопировано с западного во многом. Это раз. Во-вторых, оно писалось еще в то времена, когда технические средства не давали возможности прямого обращения к миллионной аудитории, как сейчас, например, происходит через YouTube, через другие площадки. И поэтому, да, некоторые статьи, отсутствуют или слабенькие. Поэтому вот перед Новым годом Государственная Дума приняла, дальше был подписан президентом, целый ряд изменений в эти статьи. Там клевета в интернете и так далее, и тому подобное. Это первое. Второе. Надо ли более жестко? Ну, да, надо. Но жестко в соответствии с законом. Вот просто жестко нельзя. Надо жестко в соответствии с законом. Поэтому меняются какие-то статьи. Ну, а в целом, конечно, уже в течение многих десятилетий, практически два десятилетия путинских как минимум, вот ко всей этой публике крайне мягкое отношение. И, мне кажется, есть определенная иллюзия у власть придержащих в том, что вот эта мягкость как-то будет зачтена Западом при каком-то, не страшном суде, это высшая инстанция этим занимается, а при каком-то отношении к российской власти. Но, как мы видим, противоположная сторона на все это внимания никакого не обращает. Давит, как каток. Пытается всех в асфальт закатать. Поэтому желание понравиться Западу, не додавливая, не давя на тех, кто отстаивает их интересы внутри России, мне кажется, это все-таки определенное заблуждение и ошибка. Почему Британия бежит с Европы? Опять-таки, вопрос ваш опоздал года так на 4. Можно посмотреть подробный мой ролик по поводу выхода Британии из Брексита. Все очень просто. Это не Британия бежит с Европы, а Британия выбрасывает Европу за борт. Ну, представьте себе такую аналогию. Воздушный шар, он начинает опускаться, грозит рухнуть. Это в экономическом смысле. Что делают? Выбрасывают за борт что-то ненужное. Потом, если он продолжает падение, выбрасывают что-то нужное. А потом уже начинают выбрасывать друг друга за борт, если команда не очень дружная. Вот именно это и происходит. Европу просто выкинули за борт из некого вот этого воздушного шара, в котором центр миссии. Это Великобритания, центр политики. Она отстегнула от себя Европу вместе со всеми обязательствами, Польшами, Эстониями, Латвиями, Украинами, миллионами беженцев, которые бегут в Европу, а в Великобританию теперь просто не попасть. И нет никаких обязательств у Великобритании по приему этих беженцев. Да и не переплыть через Ла-Манш. Это очень сложно. Это единичные случаи. Их и депортировать будут. Так что Великобритания просто в очередной раз в истории использует свое островное положение. Ну, они мастера в этом, они к этому привыкли. Так. АЭС – это теперь зависимость от России. То есть Росатом реально вышел на лидирующие позиции. Зависеть от России никто не хочет. При этом Владимир Владимирович уже шутил по поводу двое в Сибири. Ну, и этот аспект тоже. Если Россия в лидерах, значит, как-то нужно объяснить, что почему не нужно строить эти атомные станции. Но здесь все-таки больше, я считаю, желание, чтобы не было в принципе атомных станций и дешевой атомной энергетики у тех стран, которые Соединенные Штаты хотят контролировать. Вот смотрите, Германия, а через нее вся Европа. Если там куча атомных станций, значит, дешевая энергия, развитие экономики. Идет дешевый российский газ. Как вы будете диктовать вот такой мощной экономической державе какие-то свои вещи? На определенном этапе, я думаю, что Германия уже и армию может какую-то серьезную сделать, а дальше и попросить англосаксов уйти с ее территории. Ну, не сейчас, но в перспективе. Чтобы этого не было, значит что? Давайте пусть она экономически будет зависеть от Соединенных Штатов Америки. Значит, никаких атомных станций, это раз. Во-вторых, вместо дешевого российского газа, дорогой российский газ. Прошу прощения, дорогой американский газ. И вот здесь «Северный поток-2», попытки остановить любой ценой, использование Навального как инструмента торможения, даже предлагают такой термин, знаете, «Навальный тормоз». Тормоз для строительства газопровода из России в Германию. Ну, согласитесь, для общественного деятеля не очень приятная роль. Но уж, как говорится, а для чего его вырастили и выкормили, вот сейчас он для этого и пригодился. Так. Николай Викторович, когда ждать от вас книги об истории разведок и спецслужб? Так вот, непосредственно сейчас на ней и работаю. Непосредственно сейчас. Но, так сказать, давайте интриги немножко сохраним. Название пока вам говорить не буду, но в том числе речь там будет идти и об этом аспекте тоже. Почему президентский автомобиль «Аурус» так похож на американский «Кадиллак»? Почему даже тут мы не используем свою фантазию и все копируем? Слушайте, я честно скажу, не очень большой специалист по автомобилям, что на что похоже. Но могу сказать, что подобные истории были во времена товарища Сталина. Когда он приехал на тогда автозавод, который собирался производить отечественные автомобили, и встретили, показали и сказали, мы сделаем лучше, чем и назвали одну из американских марок. А товарищ Сталин сказал, а не надо лучше, сделайте такую же. Сам, так сказать, Сталин, он ездил на импортных машинах и ничего в этом страшного не видел. Патриотизм Сталина от этого как-то не снижался. Поэтому здесь просто мимоходом хочу заметить. Вот очень такой есть излюбленный полемический прием либералов. Они, знаете, думают, что они поймают каких-то патриотов. Ах, вы патриоты! А как же вы пользуетесь телефоном, произведенным там-то и там-то? А как же вы пользуетесь социальной площадкой, которая там-то и там-то, значит, была придумана? А что же вы ездите на автомобиле, который был... И так далее, и тому подобное. Вопрос. А кто-то сказал, что патриотизм – это пить только квас, есть только борщ, значит, и блины, а ездить обязательно на отечественном автомобиле, носить только лапти или еще что-нибудь, что исключительно наше. Да нет, конечно. Здравомыслящий патриот использует все, что необходимо в жизни, но это никак не сказывается на его отношении к родине. Да, надо стремиться, чтобы отечественные машины были такие же замечательные, как западные, но пока это стремление не реализовано, совсем не обязательно ездить на каких-то конкретных, на какие вам нравятся, на тех и ездите. Если, к сожалению, мы можем сделать космический корабль, но с телефоном никак у нас не получается, ну что, значит, будем пока использовать другие телефоны, произведенные в других странах. Но вот софт, то есть программное обеспечение, должно быть наше. И у нас для этого все есть. Ну и, конечно, надо выделять средства, помогать, чтобы у нас, в конце концов, производство всего этого было. Не очень понятно, почему с телефоном не разобраться. Но это уже отдельный вопрос за рамками того, что вы сейчас спрашиваете. Как вы относитесь к социальной иерархии? Я категорически против социальной иерархии. Мы, собственно говоря, сегодня и начали эту нашу беседу именно с этого вопроса. Почему мы проводим реформы в нашей стране по образцам западных стран? Мы же видим сейчас, что на их образ жизни привел к нестабильности и противостоянию народа и власти. Ну, во-первых, мы не видим на Западе противостояния народа и власти. Я не знаю, где вы это видите. В тех демонстрациях США, которые сейчас закончатся и которых больше не будут, кстати, привет всем тем, кто до последнего уверял нас, что сейчас Трамп извернется и победит. Осталось буквально считанные дни президентству Трампа, после чего очень бы хотелось, чтобы все те эксперты, которые кормили тех, кто их слушает месяцами развесистой лапшой, ну как, хоть извинились, что ли, не знаю, или перестали называться экспертами. Где вы видите противостояние народа и власти на Западе? Нет. Вы знаете, по этому поводу даже хочется поразмышлять. Ну, вот смотрите, очень часто озвучивается такая марксистская классовая позиция, она понятна с точки зрения марксизма. Есть эксплуататоры и эксплуатируемые. Но вот позиция, когда, вы знаете, с этой платформы сразу переходит к тому, что да, эксплуатируемые есть, но если зарплата будет побольше, то и пусть эксплуатируют. Ну, мне кажется, что как-то две эти платформы между собой никак не сочетаются. Есть социальная справедливость, которая на Западе, который на Западе становится все меньше. Это расслоение там увеличивается. Мы же взяли самые плохие образцы того, что происходит на Западе, перенесли на нашу почву, отказались, к сожалению, от социальной справедливости, пытаемся всеми силами через информацию отказаться от той солидарности, которая всегда сплачивала наш народ и помогала переживать сложные периоды. Поэтому наш путь развития должен быть наоборот, в сторону левых идей, увеличение социальной справедливости, социальной солидарности, солидарная экономика, получение каждым человеком достойного дохода. Вот это наш путь, а не то, что мы сейчас копируем на Западе. Ну а удивляться тому, что те реформы, которые сейчас осуществляются, сделаны по западному образцу, а какой еще образец? Это не реформы, это разрушение определенных государств, отраслей экономики, социальных слоев, всего под заказ внешнего актора. Вот что, собственно говоря, происходит. И поскольку экономика у нас полностью под представителями западной школы, то вот это разрушение у нас, к сожалению, и продолжается. Добрый вечер. Очень хочется услышать ваше мнение о мусорной реформе, которая, как и пенсионная реформа, негативно принята населением как очередной способ собрать деньги и ничего не делать по существу. Значит, что такое мусорная реформа? По сути, это, знаете, вот есть поговорка «люди – новая нефть». Мусор – это тоже новая нефть. То есть создается нечто, за что платежи будут идти вечно. Ну вот, смотрите, коммунальные платежи, вода, свет, газ. Понятно, что это нужно любому человеку при любой власти, в любой ситуации. Значит, это обязательно должно быть приватизировано, говорит нам Чубайс и остальные. Почему? Да потому что они вечно будут получать деньги с населения. Но, как говорится, мало этого. Давайте придумаем еще что-нибудь такое, чтобы вечно брать деньги с населения. О, мусор, точно. Давайте проведем конкурсы, выберем компанию. Эта компания будет, это будет лучше. Все это делается под соусом, значит, борьбы за экологию, но на самом деле ничего хорошего пока что вот эта мусорная реформа не принесла, так же, как и все остальные реформы. Потому что цель этих реформ была совершенно другая. Часть государственной собственности передать в частные руки, желательно по минимальной цене, и создать какие-то новые способы получения, выкачивания денег из населения. Так, по вашему мнению, какой смысл в информационных вбросах в интернете о преждевременном уходе Путина до истечения его президентского срока? Особенно этим отличается Яндекс.Дзен. Слушайте, Яндекс.Дзен – это отдельная история. У меня есть там аккаунты, постоянно блокируют статьи. Вот не далее, чем сегодня, Яндекс.Дзен заблокировал очередной выпуск программы «По-стариковски», где я интервью, где я беседую с юристом-международником Кирой Львовной Сазоновой, членом экспертного совета партии «За правду». Что там не понравилось Яндекс.Дзену? Я не знаю. Я считаю, что это все-таки форма завуалированной цензуры. Как это работает? Блокирует публикацию, потом через день-два разблокирует обратно, но новостная лента уже ушла вниз. Вот, извините, наш искусственный интеллект, вот он так вот себе посмотрел. Слушайте, заведите себе естественный интеллект и прекратите эту самую цензуру. Значит, что касается вашего вопроса по поводу преждевременного ухода Путина, ну, задача дезориентировать людей, запустить много разных слухов, сплетен, подтолкнуть окружение к предательству, либо к занятию какой-то другой позиции. Ну, логика тут такая. Зачем поддерживать вам Путина? Потому что по нашим секретным сведениям он уходит через месяц. Ну что вы там? Вот к чему все это распространяется. Но поэтому такие утки, они обычно в некой форме такой завуалированно опровергаются. Выходит президент и говорит, да нет, я в принципе не исключаю для себя возможности участия в выборах 2024 года. Да и поправки в Конституцию, которые были приняты, и среди них одна, дающая возможность Путину баллотироваться дальше, по сути, это опровержение тех слухов, которые сознательно запускаются в общественное пространство. Почему космосом в США сейчас занимается частный бизнес, а не НАСА? Почему США не производит больше новых самолетов, танков, фрегатов и авианосцев? Ну, во-первых, давайте не будем хоронить Соединенные Штаты Америки. Все они там производят, но... Если вы имеете в виду Илона Маска, а что там частного, кроме названия? Он деньги откуда берет? Ну, вот просто откуда он берет деньги? Он деньги берет в виде кредитов. Эти кредиты под минимальные проценты. Эти проценты выдают ему не потому, что он красивый или фамилия у него звучная, а потому что есть решение вот таким образом сейчас развивать космическую отрасль в Соединенных Штатах Америки. То есть это жестко контролируется. Вы понимаете, что там, где космос, там оборонные всевозможные наступательные вооружения. И это, конечно же, контролируется государством. Поэтому говорить, что там частный бизнес что-то производит, ну это душой кривит. Нет, нет, государство просто в такой хитрой форме. Так, слышал, что Дума приняла закон об отмене личной собственности. Боже ж ты мой, это правда, и как это понимать? Чем это может обернуться? Вы знаете, вот когда мы говорим о том, что огромное количество слухов запускается, вот сейчас перед нами, наверное, такой слух вы и поймали. Я не слышал о таком законе, да и как можно при капитализме принять закон об отмене личной собственности? Даже не частной, а личной. Такого не было даже при большевиках, как говорится, в начале, и потом при уже зрелой советской власти. Подчеркивал, что личная собственность у граждан есть. Ну, вы, наверное, так сказать, жили в советский период, отсюда и вот в такой форме вопрос задаете. Я, честно говоря, даже не понимаю, о чем вы говорите. Так. Так, извините тогда, кого вы видите после Путина? Значит, главное, кого Путин видит после себя как продолжателя определенной политической линии. Давайте скажем, ну, правду. Наша страна имеет народ, элиту с монархическим складом ума. Мы наследники Византии, где все это было в определенной форме. Поэтому выборы, назначения, неважно, все равно у нас... Царь, у нас государь, генеральный секретарь, император, президент, все равно государь. Поэтому вопрос, кто после нынешнего государя будет продолжать бороться за государство, а значит за всех нас, это вопрос его политического не наследства, а его политической практики. Но, к сожалению, мы об этом тоже многократно говорили, в нашей истории очень часто мы с вами видим, когда государственные деятели самого высочайшего уровня, даже Сталин, не оставляют после себя наследников. Либо эти наследники есть, либо мы должны догадаться, что это был Берия, нет никаких документов, нет никаких структур, куда это было бы как-то где-то было зафиксировано. И в итоге к власти приходит Хрущев, и печальные последствия мы с вами до сих пор расхлебываем. Так что вопрос преемственности власти – это один из болезненных вопросов нашей с вами государственности. Так, а вы знаете, что Прилепин в своей газете «Свободная пресса» до сих пор агитирует за Грудинина и публикует антипутинские статьи? Значит, насколько мне известно, ресурс «Свободная пресса», которому я давал значительную часть интервью, он не принадлежит Захару Прилепину совершенно точно. И судя по тому, что вы пишете, вы как взрослые люди должны догадаться, кому он принадлежит. Вот смотрите, объясняю вам. Есть лидер партии «За правду» Захар Прилепин. Если появляется издание, которое в той или иной форме принадлежит, сотрудничает, аффилирован или еще что-то с Захаром Прилепиным, какую партию и каких деятелей это издание будет хвалить, продвигать, как-то объективно о них говорить? Потому что если хвалят партию «За правду», это, дорогие друзья, объективно сильнейший командный состав собрался в экспертном совете партии «За правду». Естественно, партии «За правду». А теперь повторяю ваш вопрос. Газета или издание якобы принадлежит лидеру партии «За правду», а хвалит она деятелей партии, которая называется КПРФ. Значит, на самом деле вы ошибаетесь. Кому принадлежит это издание? Догадайтесь с одного раза. Все очень просто. И не забывайте, что началась избирательная кампания в Государственную Думу. Здесь нет ничего, кроме конкуренции. Политические силы между собой жестко конкурируют. Распускаются слухи, пытаются очернить. Дальше начнут, к сожалению, это всегда во всех кампаниях. И прямое вранье, да уже начали распространять. Одну из таких информаций мы уже с вами сегодня разобрали. В очередной раз. Что вы думаете по поводу того, что против Навального не возбуждают дела за клевету? Слушайте, ну этот вопрос очень сложный. Закон только принят, и закон, конечно, не должен иметь обратной силы, как это было при Хрущеве. Но на товарища Навальном клеймо-то ставить вообще некуда. Поэтому есть вон другие статьи. Вопрос, почему дело по отмыванию 356 миллионов рублей через ФБК не было возбуждено раньше? Это ж не вчера произошло, это на протяжении многих лет. Почему он 21 раз ездил за границу, отбывая условный срок? Кто его крышует на таком уровне? Вот вопрос, на который все мы хотим услышать ответ. Что делать, если полиция уже не защищает, а занимается одними отписками? Идти в прокуратуру, жаловаться на них. Ну, что делать? Заставлять выполнять свои обязанности. Я уверен, что среди тысяч и тысяч честных сотрудников органов найдется несколько лоботрясов. Наверное, и хуже несколько человек найдется. Так что, ну, что делать? Так. Николай Викторович, пожалуйста, напомните истинную причину гражданской войны в США 19 века. Истинная причина любой гражданской войны всегда во внешнем вмешательстве и желании внешних сил что-то от этой страны забрать или что-то там перепочинить. Значит, Соединенные Штаты Америки, об этом я рассказываю в книге «Национализация рубля», по сути, вышли из-под власти Великобритании, но это не только итог войны за независимость, вернее, двух войн, но еще и создали независимый миссионный центр. Если раньше деньги для Соединенных Штатов Америки, ну, грубо говоря, создавались в Великобритании, то теперь Соединенные Штаты сами стали создавать свой доллар. Было несколько попыток взять под контроль и миссионный центр в США. Это называется первый банк, второй банк. Посмотрите, так и называется. Первый банк, второй банк. То есть пытались через Конгресс, через какие-то законодательные акты протащить создание частного эмиссионного центра, который бы опять подчинял бы Соединенные Штаты и Великобритании. Ничего не получилось. Тогда пошли на раскол страны, на создание альтернативной Соединенных Штатов Америки. А рабство в данном случае выступало только как повод. Исключительно как повод. Но все это подробно изложено в моей книге «Национализация рубля», так что я вас к ней и, так сказать, направлю. Так, значит, ну, что касается, вот много вопросов про Захара Прилепина, дорогие друзья, я уважаю Захара Прилепина, отношусь к нему с большим уважением, познакомились мы с ним в Донецке, и если бы этого уважения у меня не было, я бы ни при каких обстоятельствах не вошел бы в экспертный совет партии «За правду». Потому что движение в политике – это всегда командная игра. И здесь нужно, конечно же, уважать друг друга, доверять друг другу. И вот это уважение и доверие у меня с Захаром существует. Равно как и к другим коллегам, которые вокруг Захара Прилепина объединились в рамках партии движения «За правду». Так. Можно ли объявить всю собственность государственной и нужно ли это? Слушайте, ну вот совсем недавно с Михаилом Васильевичем Поповым, профессором, доктором философских наук, мы разбирали индустриализацию в двух роликах. Можете опять на моем ютубе по имени Михаил Васильевич Попов. И обсуждали, что такое индустриализация и почему не было полной, тотальной национализации со стороны большевиков в 1917 году. Вот ответ на ваш вопрос. То есть объявить-то можно, дальше что сделать с ней? Это цитата из Михаила Васильевича. Вам нужно, чтобы заводы работали, или чтобы на них висела табличка, что они государственные, они встали. Нужно научиться ими управлять сначала. И вот эти большевики вот так вот потихонечку туда и двигались. Так и сегодня. Национализация нужна не всего и сразу, а конкретных природных ресурсов. Потому что если есть частный завод по производству йогуртов, зачем его нужно подчинять государству? Что, йогурты вкуснее, что ли, будут? Нет. Частную инициативу нужно использовать. То, что было построено сейчас уже после 91 года. Проблема заключается не в том, что частный бизнес что-то строит. А проблема заключается в том, когда частный бизнес не строит. Вот есть завод государственный, берут, продают его за 3 копейки, и в итоге у нас заводов-то больше не становится. У нас был завод, стал завод. В чем, как говорится, разница? Кто-то скажет, что он эффективнее, а для кого эффективнее? Государство имело предприятие, это предприятие работало, приносило прибыль. Когда вы продаете свою приносящую прибыль собственность, вы на следующий год лишаетесь части дохода, хотя в этом году у вас все хорошо. То есть вы поступаете как алкоголик, который из дома все выносит и распродает. Поэтому частное должно дополнять государственное, а государственное должно дополнять частное. При этом государство должно быть арбитром и регулировщиком роста экономики. Вот это правильный вариант, он соответствует и огромной нашей территории, и нашему историческому менталитету. Но нельзя сказать, что одно лучше другого. Нет. Я не понимаю, почему должна быть государственная парикмахерская обязательно? Почему она не может быть частной? Пекарня, которая стоит рядом с домом, мы приходим там кофе с булочкой попить. Почему она не может быть частной? В чем проблема? Не понимаю. Так что, дорогие друзья, я предлагаю вам, во-первых, посмотреть дискуссию с Михаилом Васильевичем Поповым, ну, даже не дискуссия, а скорее обсуждение по поводу индустриализации. И хочу сразу сказать, что в ближайшие дни выйдет новый ролик, в котором мы с Михаилом Васильевичем говорим уже о коллективизации. Ну и если вам будет интересно, вы пишите, какие темы можно обсудить дальше. Так что будем подтягивать наше с вами общее знание или пробелы по поводу каких-то исторических событий. Ну что, смотрю на часы, давайте последних пару вопросов и завершим первый эфир 2021 года. Вы бы хотели, чтобы Россия пришла к социализму? Да, я хотел бы, чтобы Россия пришла к социализму. Так, коронавирус вместо мировой войны. Коронавирус, опять-таки, накануне Нового года ролик вышел у меня на YouTube-канале. Это эфир сначала «Комсомольской правды», потом отдельно этот вопрос мы обсудили. Коронавирус – это способ искусственной организации мирового экономического кризиса. Вот это если коротко. Так, ну и последнее. Последний вопрос давайте возьмем. Так. Согласно какому пункту международного права Крым стал российским? Слушайте, мне ответить на этот вопрос очень просто. Мне вообще все равно, согласно какому пункту международного права Крым стал российским. Крым стал российским согласно российской конституции. Потому что в российской конституции перечислено количество субъектов нашей конституции. Крым российский, точка, все, кому это не нравится, до свидания. Ну, на этой оптимистической ноте, дорогие друзья, мы с вами и прощаемся. Всего вам доброго, не болейте и до встречи в новых эфирах.
Уважаемые единомышленники, хочу поблагодарить вас за поддержку. Несмотря на репрессии и борьбу со свободой слова со стороны западных соцсетей, мы с вами успешно отстаиваем свою точку зрения. За полтора месяца фактически в Инстаграме набрали такое же количество подписчиков, которое было у того аккаунта, который этот самый Инстаграм из-за публикации одной фотографии взял и без объявления войны уничтожил. Спасибо за то, что вы подписались, за то, что призвали подписаться знакомых и родных. Хочу сказать, что и мой телеграм-канал, который называется nstarikov.ru, и Инстаграм тоже, instarikov.ru, найти очень просто. Благодаря вам начинает активно увеличивать число подписчиков. Но давайте не будем на этом останавливаться. Я прошу вас подписаться, если вы еще этого не сделали. Телеграм, Инстаграм, мой YouTube, возможно, другие социальные сети, которыми вы пользуетесь. Везде это есть, везде можно найти мою точку зрения. Хочу сказать, что все эти площадки отличаются. Это не один и тот же материал. Телеграм-канал, который я теперь активно веду, я использую для того, чтобы как-то оперативно, коротко высказать точку зрения по насущным происходящим вопросам. На YouTube-канале мы выкладываем ролики, связанные с осмыслением происходящего, оценкой исторических вопросов. Ну и Инстаграм, понятно, здесь какая-то текущая, какой-то текущий рассказ о том, где, когда, что. Одним словом, каждый может найти точку зрения в удобной форме, на удобной для него площадке. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой Инстаграм, Телеграм, другие социальные сети. Пригласите знакомых. Чем больше нас будет, тем сильнее, тем громче будет наш голос в медийной сфере. И тогда мы сможем сделать то, что мы с вами задумали. До свидания.